У нас 206 костей, одно сердце, два легких. Это, ну, такая уютная, понятная математика человеческого тела рушится, как только мы вскрываем черепную коробку. 86 миллиардов нейронов, от 100 до 500 триллионов синапсов. Добро пожаловать на The Debate, нашу платформу для всестороннего анализа самых сложных концепций.
Mm-hmm.
И сегодня мы выясняем, ну, что именно делает нас людьми с нашим невероятно сложным интеллектом. Является ли разум прежде всего результатом астрономического количества связей в этой гигантской вычислительной сети? Или же ключ к когнитивным функциям кроется в строго анатомической архитектуре, ну, в структурной точности каждой отдельной клетки?
Да, это, пожалуй, фундаментальный вопрос.
Точно. И как практикующий нейробиолог, я убежден, что истинная основа интеллекта кроется именно в интегративной сложности синапсов, где, скажем так, мультиполярные нейроны функционируют как процессоры глобальной вычислительной сети.
А я подхожу к этому совершенно иначе. Как клинический анатом, я абсолютно уверена, что без архитектурной точности специализированных клеток, ну, биполярных, псевдонеполярных, вся эта колоссальная сеть была бы не более чем источником хаотичного шума.
Ого, смелое заявление.
Ну а как иначе? Форма первично диктует когнитивную функцию, и сегодня мы это докажем.
Ну, давайте тогда сразу расставим точки над «и». Цифры, с которыми мы имеем дело, они же просто бросают вызов воображению. 16 миллиардов нейронов только в коре, 70 миллиардов в мозжечке и более глубоких структурах.
Да, цифры впечатляют, но...
Но сами по себе нейроны — это лишь узлы. Вся магия, вот все то, что позволяет нам, скажем, анализировать мир, абстрактно мыслить, ну не знаю, писать музыку или ставить диагнозы, все это эмерджентное свойство сети. И главная рабочая лошадка здесь — это мультиполярный нейрон. Его форма с тысячами дендритных шипиков, но она создана для одной цели — массового сбора данных.
Массового сбора, да, но какого качества?
Подождите, дайте закончить мысль. Он принимает возбуждающие тормозные потенциалы от тысяч других клеток одновременно, интегрирует их через механизмы пространственной и временной суммации. И затем принимает бинарное решение на аксонном холмике, генерировать потенциал или нет. Понимаете? Интеллект — это не клетка. Интеллект — это алгоритм, реализованный через триллионы синаптических соединений.
Слушайте, вы смотрите на мозг просто как программист, для которого железо вообще не имеет значения, пока код работает.
Но в какой-то мере так и есть.
Но в биологии железо — это вообще все. Вы так восхищаетесь временной и пространственной суммацией, но эта суммация не имеет абсолютно никакого смысла, если на входе ваша система получает искаженные данные.
С чего бы им быть искаженными?
А давайте посмотрим на биполярные нейроны в сетчатке глаза или, скажем, в обонятельном эпителии. У них строго один входной и один выходной отросток. Почему эволюция так жестко зафиксировала эту форму?
Для прямой передачи?
Вот именно. Потому что здесь нам не нужна ваша огромная вычислительная сеть. Нам нужна высочайшая достоверность передачи сигнала. Представьте, если бы сигнал от рецептора в центральной ямке сетчатки вдруг рассеивался по тысячам дендритов.
Ну, мы бы потеряли остроту зрения.
Да мы бы ослепли фактически. Мы бы не смогли сфокусировать взгляд на тексте.
Строгая архитектура биполярного нейрона обеспечивает ту самую точность, без которой ваш гениальный алгоритм просто перерабатывал бы визуальный и сенсорный мусор.
Это, знаете, интересный момент. Хотя я бы сформулировал это иначе. Вы говорите сейчас исключительно о логистике, а не об интеллекте.
Как это?
Ну, биполярный нейрон обеспечивает достоверность, я не спорю. Но по своей сути он действует просто как, ну, высококачественный оптоволоконный кабель. Кабель сигнал передает, но он вообще не понимает, что именно он передает.
Ну, кабель-то не понимает, но без него вся система рухнет.
Да, но биполярная клетка отправляет зрительный импульс дальше, а видим мы ведь не глазом, мы видим зрительной корой. Сигнал поступает в стриарную кору, и вот там его встречает армия тех самых мультиполярных нейронов.
Так.
Именно там происходит извлечение признаков. Одни группы клеток реагируют на вертикальные линии, другие — ну, на горизонтальные, третьи — на движение. Осознание того, что перед вами яблоко, а не просто какое-то красное пятно — это результат колоссальной параллельной обработки данных. В строгих рамках одного аксона это просто невозможно.
Простите, но я категорически не могу с этим согласиться.
Почему же?
Потому что вы забываете, что эта параллельная обработка в коре напрямую зависит от того, как этот сигнал был маршрутизирован изначально. В анатомии логистика — это и есть интеллект.
Но это уже игра словами.
Вовсе нет. Если морфология биполярной клетки нарушена, то никакие ваши мультиполярные сети в затылочной доле не спасут. Наступит слепота. Более того, вы пытаетесь свести все к такой банальной модели дата-центра.
Дата-центра.
Ну да. Вот у нас кабели для входа. Вот сервер для обработки сомы клетки. Вот выходной кабель. Но нервная система гораздо элегантнее. Ваша модель полностью игнорирует псевдоуниполярные нейроны спинномозговых узлов. Они же вообще ломают эту парадигму сервера.
Да ничего они не ломают, они просто оптимизируют маршрут. Я согласен, псевдоуниполярный нейрон — это, ну, такой структурный парадокс. Одно клеточное тело, один отросток, который Т-образно ветвится.
Вот именно, Т-образно.
Периферическая ветвь собирает тактильную информацию, скажем, от пальца, и передает ее в спинной мозг, вообще минуя сому клетки. То есть потенциал действия просто пролетает мимо клеточного тела. Но почему?
Потому что архитектура так устроена.
Потому что для температурной и болевой чувствительности критична скорость рефлекса. Эволюция просто создала этот анатомический байпас, чтобы как можно быстрее доставить данные в мозг. А уже там мультиполярные интернейроны наконец-то займутся настоящей работой интеграции этого сигнала.
И вы снова сводите все к тому, что настоящая работа начинается только в спинном мозге.
Ну, по части вычислений, да.
А давайте посмотрим на это глазами будущего врача для наших студентов-медиков. Почему мы так скрупулезно изучаем именно структуру проводящих путей? Подумайте о демиелинизирующих заболеваниях или о периферических нейропатиях.
Ну, клиническая картина там сложная, согласен.
Когда мы сталкиваемся с патологией, становится ясно, что архитектура псевдоуниполярного нейрона — это не просто какой-то байпас. Его структура определяет его уязвимость. Периферический отросток может достигать метра в длину.
Метры, да.
И транспорт белков и органелл от сомы до самого конца этого отростка — это огромный вызов для клетки. И если транспорт нарушается, мы видим потерю чувствительности или сильнейшие нейропатические боли. И это происходит даже если ваша центральная вычислительная система работает абсолютно идеально. Форма клетки диктует, как она выживает в условиях болезни.
Знаете, никто не спорит, что длинные аксоны требуют сумасшедшей метаболической поддержки. Валеровское перерождение — это классика, да? Но давайте все-таки не подменять понятия. Выживаемость клетки и ее когнитивный потенциал — это вообще разные вещи.
Они неразрывно связаны.
Хорошо, если вы хотите говорить о структурных адаптациях, которые реально ломают шаблоны, давайте посмотрим на клетки, которые ради вычислительной мощности вообще отказались от аксона. Я имею в виду анаксонные нейроны.
А вы имеете в виду амакриновые и горизонтальные клетки сетчатки?
Именно. Это потрясающий класс. У них нет четко дифференцированного аксона, они под микроскопом выглядят как, ну, плотное сплетение ветвей, эдакий терновый куст.
Выглядят, да.
И это прямое доказательство того, что мозг ставит вычислительную плотность выше строгой логистики. Им просто не нужен длинный аксон, потому что они работают как локальные процессоры. И самое удивительное — это их механизм работы.
Градуальные потенциалы, я полагаю.
В точку. В отличие от мультиполярных, которые бьют по принципу «все или ничего», анаксонные клетки плавно меняют выброс нейромедиатора в зависимости от силы входящего сигнала. Это позволяет делать тончайшую модуляцию. Латеральное торможение, например, которое усиливает контраст краев объекта еще до того, как сигнал вообще покинет глаз.
Так.
Они доказывают, что интеллект процветает в плотных локальных подсетях, где количество синапсов гораздо важнее традиционной архитектуры.
Подождите секундочку, тут вы сами себе противоречите.
В чем же?
Вы приводите градуальные потенциалы как доказательство вычислительного превосходства. Да вы шутите? Наоборот, градуальные потенциалы мгновенно затухают на расстоянии.
Ну, они и работают локально.
Но это строгое физическое ограничение. Архитектура анаксонного нейрона буквально запирает его в очень узком локальном контуре. Да, они обеспечивают латеральное торможение, но без биполярных клеток с их структурной направленностью и без ганглионарных клеток, чьи аксоны формируют зрительный нерв, ну, ваши гениальные локальные процессоры абсолютно бесполезны.
Бесполезны?
Абсолютно. Их микроскопический градуальный потенциал просто никогда не достигнет коры. Эволюция ограничила их форму, чтобы ограничить функцию. Это торжество архитектуры, а не вашей сети.
Да нет, здесь никакого противоречия. Поймите, модульность — это основа любой сложной сети. Вы просто привязываетесь к одному типу клеток, чтобы оправдать главенство формы. А давайте посмотрим на систему в целом. Большинство из 86 миллиардов нейронов находится в мужичке.
Угу.
Если искать компромисс между вашей, ну, одержимостью формой и моим акцентом на вычислениях, нам нужно поговорить о клетках Purkinje.
О, отличный пример. Клетки Purkinje — это абсолютный триумф структурной специализации.
И одновременно триумф синаптической интеграции. Давайте для наших слушателей опишем это. Клетка Purkinje имеет, ну, самое фантастическое дендритное дерево во всей нервной системе. Один такой нейрон может образовывать до 200 тысяч синапсов.
200 тысяч. Все верно.
200 тысяч точек контакта на одной единственной клетке. Она принимает лавину данных о положении тела в пространстве, о мышечном тонусе. И все это нужно для одной цели – вычислить точную поправку к движению в реальном времени, чтобы вы, например, могли плавно поднести чашку кофе ко рту и не пролить ни капли. Это чистая вычислительная мощность, которая зависит от числа синапсов.
Все так. Но как именно организованы эти 200 тысяч синапсов? Вот где ваша позиция просто разбивается о скалы анатомии.
Почему это?
Потому что дендритное дерево огромное, да, но оно абсолютно плоское. Оно разрастается строго в двухмерной плоскости, как, ну, коралл, который расплющили между двумя стеклами. И эта 2D-архитектура существует не просто так.
Согласен, геометрия там потрясающая.
Перпендикулярные этим плоским веерам проходят параллельные волокна других нейронов. Одно волокно пересекает тысячи клеток Purkinje под прямым углом, образуя синапсы. Если бы клетка Purkinje имела хаотичную трехмерную архитектуру, этот механизм точного расчета времени просто не сработал бы. Форма клетки, ее геометрия — это фундамент вычислений.
Слушайте, ну это же лишь доказывает мою мысль. Анатомия обслуживает сеть. Двухмерная структура существует только ради того, чтобы максимизировать количество пересечений с параллельными волокнами, то есть максимизировать количество синапсов.
Но без формы этого бы не было.
Эволюция просто лепит форму нейрона, чтобы встроить его в нужный вычислительный контур. Когда во время эмбрионального развития формируется кора, именно химические градиенты и синаптическая активность заставляют нейроны вытягивать дендриты. Сеть буквально формирует анатомию под свои нужды.
Ну?
Синаптическая пластичность, способность менять силу связей — вот что лежит в основе памяти. Анатомия — это стабильно, а синапсы — динамичная. Мы не рождаемся с фиксированным интеллектом. Мы его формируем, модифицируя триллионы этих связей.
Синаптическая пластичность — факт неоспоримый, я согласна. Но давайте будем честны перед нашими будущими врачами. Когда пациент поступает в неврологию после ишемического инсульта, мы видим, что эта пластичность имеет очень жесткие пределы.
Пределы есть, конечно.
Если очаг некроза разрушил внутреннюю капсулу, вот этот пучок аксонов от моторной коры к спинному мозгу, никакая пластичность оставшихся миллиардов нейронов не вернет пациенту способность двигать рукой на следующий день.
Ну, на следующий день нет.
Вычислительная мощность коры сохранена, память не тронута. Но из-за нарушения одного анатомического пути система терпит крах. Да, мы можем использовать реабилитацию, прокладывать новые пути, но это мучительно долгий процесс. Мозг жестко привязан к структуре. Структура — это русло реки, а синаптическая активность — это вода. Вы можете менять поток, но если русло обрушилось, вода никуда не придет.
Ого! Знаете, прекрасная метафора. Русло реки и вода. И, пожалуй, это подводит нас к самому главному выводу нашего обсуждения.
Какому же?
Если вы концентрируетесь исключительно на анатомии нейронов биполярных, мультиполярных, вы изучаете только русло. Да, вы понимаете ограничения системы, понимаете, где может произойти разрыв. Это критически важно для клинической диагностики.
Но чтобы понять суть разума, как мозг генерирует сознание, вы должны смотреть на воду. На то, как 500 триллионов синапсов интегрируют информацию.
А я скажу так, если вы смотрите только на воду, на вычислительные сети и алгоритмы, вы рискуете забыть, что все это великолепие опирается на очень хрупкую физическую основу. Изучение морфологии — это понимание того, почему конкретная клетка имеет именно такую форму и что происходит, когда болезнь ее разрушает. Форма и функция — это отражение друг друга.
И вот в этом пересечении рождается истинное понимание нейробиологии. Мы начинали с цифр, которые не укладываются в голове, а теперь видим, что система требует баланса. Баланса между массивной синаптической интеграцией и строгими правилами архитектуры.
Совершенно верно. Изучение нервной системы требует способности держать в уме обе эти крайности одновременно. Мыслить и микроскопически, и макроскопически.
И мы не объявляем сегодня победителя. Мы хотим спросить вас, что вызывает в вас большее благоговение? Элегантная точность клетки Пуркинье или непостижимая сложность триллионов синаптических вспышек? Оставляем этот вопрос вам. До встречи на следующем обсуждении.